говорит Радио Свобода. На наших волнах, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира, как всегда, 8 800 222 12 и, как всегда, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только для москвичей, 96143, абонент «Радио Свобода». А смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. В прошлое воскресенье завершилась Олимпиада в Пекине. Прошлую субботу мы с вами какие-то вопросы, связанные с Олимпиадой, обсудили. Выслушали ваше мнение, вы выслушали наше. Ну, я думаю, что поскольку итоги Олимпиады подводятся практически во всех средствах массовой информации, ну, естественно, подводятся по-разному, мы с вами сможем все это обсудить и сегодня. После того, как Олег Винокуров познакомит вас с новостями.
Ну, начнем с футбола. Историческую победу одержал вчера «Зенит» в Монако. Выиграл он у «Манчестер Юнайтед» и в борьбе за Суперкубок Европы завоевал этот трофей. 2-1 с таким счетом победил питерский клуб благодаря голам Погребняка и Дани, новобранца своего, который был, к слову, признан лучшим игроком этого матча. Ну, а до этого, там же в Монако прошла жеребьевка первого раунда Кубка УЕФА. Она разбила 80 команд на 40 пар, вот и победители из этих пар выйдут в групповой этап. Три московских клуба, как известно, представляют Россию в этом турнире. И вот соперники их таковы. Москва сыграет с клубом Копенгаген из Дании, естественно, ЦСКА с хорватской командой Славен, а Спартак с чешским Баником. Ну и тут, значит, было так все продумано. 18 октября первые матчи. В смысле, 18 сентября первые матчи, а 2 октября ответные. Ну, в общем, выглядит это так, поскольку пришлось там менять три одинаковых, ну, поскольку три московских клуба в один день же не могут играть. Изначально получилось, что они все должны были играть ответные матчи дома. В результате Москва первый матч с Копенгагеном проведет 18 сентября на своем поле ответный, понятное дело, в гостях. ЦСКА сыграет сперва в гостях со Славиным, а ответный матч дома, но не 2 октября, а 30 сентября. Ну, а Спартак 18 сентября против Баника сыграет на выезде в Остраве, а 2 октября в Москве. Вот так вот все запутано, но, в общем, скучать россиянам, в смысле москвичам, не придется. После, ну, в общем, не придется скучать, Кубка УЕФА будет полно. Ну, мы перенесемся в Нью-Йорк. Тем временем 7 россиян в пятницу выходили на корты Flushing Meadows, проводили матчи одиночных разрядов открытого чемпионата США по теннису. У мужчин это был второй круг. Там Игорь Андреев нанес поражение французу Жереми Шарди. Дмитрий Турсунов выиграл у румына Виктора Ханеску, а Николай Давыденко у аргентинца Агустина Кальери. А вот проиграл Марат Сафин, уступил он испанцу Томми Рабо. У женщин тем временем третий круг уже вовсю пошел. Елена Дементьева выиграла у Анны Кеотавонг из Великобритании, а Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова выбыли из борьбы. Кузнецова проиграла словенке Катарине Среботник, а Макарова китаянке Ли На. От тенниса мы перейдем к мировой золотой лиге. Это легкая атлетика. Предпоследний этап состоялся вчера в Цюрихе. Ну и, как известно, главная тут интрига, кто будет делить джекпот в размере миллиона долларов. Это вот остались два претендента в нынешнем сезоне. Прыгунья в высоту Бланка Влашич из Хорватии и бегунья на 800 метров Памело Джелимо из Кении. Вот только они пока на всех пяти этапах побеждали, и если 5 сентября в Брюсселе очередную одержат победу, шестую, то вот тогда и поделят между собой этот самый заветный миллион долларов.
Вот видите, мы готовы с вами обсудить не только итоги Олимпиады, но, скажем, и вот проходящий сейчас в Нью-Йорке открытый чемпионат США по теннису, ну и какие-то новости, может быть, кого-то волнует и интересует хоккейные. А кого-то
ну что? Вот слушатель Сергей из Москвы прислал нам вопрос на пейджер, касающийся ближайшего будущего. Как вы считаете, спрашивает он, приедут ли грузинские футболисты на матч в Москве, где их поддержит диаспора? Это имеется в виду молодежные сборные, матч, который 5 сентября должен состояться, а в отборочном турнире чемпионата Европы среди молодежных сборных Россия-Грузия. Ну, видимо, грузинская диаспора должна будет в другом месте поддерживать.
Потому что УЕФА перенес этот матч на нейтральное поле, пройдет он в Германии, там не совсем точно еще в каком городе, потому что грузинская сборная хотела выступить в городе Карлсруэ, но там попросили вроде во Франкфурт перенести, а может быть сейчас еще в какой-то другой город. Так что, Сергей, это было решено уже довольно давно. Тогда же, вот 20 августа, кстати, УЕФА решил перенести на нейтральное поле и матч национальных сборных Грузия-Ирландия. Да. Да, он тоже должен пройти на нейтральном поле, видимо, тоже в Германии. Точно вот не знаю. Пока еще место проведения не определено. А у нас уже звонок, да?
Да.
Или определено?
Да. Олег из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы вот сказали про Олимпиаду, но я что хотел бы завершить про Олимпиаду. Я в интернете нашел потрясающую фотографию и описание события, что кубинский тэквондист
да-да.
Во время соревнований не согласился с решением судьи и после того, как оправился после удара противника, взял и врезал судье, там замечательный снимок, пяткой по зубам.
Да-да.
Вы скажите, пожалуйста, с чем он был не согласен? И вообще, я думал, об этом будет много говорить, но вот что-то все молчат, что это довольно обычное дело для такого вида спорта.
Нет, ну пресса-то не молчит. Это описано во всех газетах. Дело в том, что он там что-то стал завязывать, ему полагался перерыв что-то на минуту, а он там очень долго тянул, и за это ему был присужден там балл, который, ну, в смысле, сопернику, и ему было засчитано поражение. Но он с этим не согласился, там и тренер его выскочил, они били судью, все они дисквалифицированы, но вот последнее сообщение такое, которое обошло вообще всю печать, это что Фидель Кастро выступил в защиту этого борца, тэквондиста и его тренеры, и сказал, что правильно они все сделали, их там неправильно судили и так далее.
Антигубинский заговор, короче.
Да, ну, как обычно.
Да.
Вот, ну, тут просто обсуждать-то нечего, собственно. Его дисквалифицировали сразу за такое поведение, все пожизненно.
Ну, и а что, особенно никто не хочет, в общем, с другой стороны, и правильно, зачем создавать лишнюю рекламу, даже если это антиреклама, там, или проще. Мне кажется, что тут и нечего особенно. Ну, говорит, ну, убогий какой-то человек попался там. Ну, один медаль швыряет, другой это, судью бьет. Ну, не место вам. Ну, и забыли про них, и все. До свидания. Слава богу, есть о ком говорить. Есть нормальные люди, истинные герои. Ну, и так далее.
А что вот с этим матчем? Я что-то... С каким матчем? Города определены, да? Грузия, Ирландия.
Не, ну вот Андрей из поселка Красная Горбатка, то же самое... спрашивает, состоится ли матч. Ну, состоится, ну, в другом городе, короче говоря. Ну, вообще, кубок УЕФА тут еще всех интересует, наших слушателей. И всех интересует, кто стал соперником Милана. Ну, в смысле, не всех, а, по крайней мере, одного, который, правда, не подписался. Но уж, если человека интересует, сообщу, что... А кто там стал?
Цюрих, по-моему.
Да, кто-то из... Вот сейчас я посмотрю. Да, стал Цюрих швейцарский. Вот. Но Серж при этом считает, что кубок, европейский футбол полностью деградировал. Не знаю, почему такой вывод он сделал. Вся надежда на Батэ, пишет Серж, видимо, чтобы поднять престиж российского, в смысле, европейского футбола.
Да, Батэ должен поднимать. У нас тут еще у нас...
Да, давайте сейчас прервемся на полминутки и потом уже поговорим с нашим слушателем.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». Мы немножко, вот видите, тут когда задают вопрос о том, кто с кем будет играть, а там 40 пар, это, во-первых, и вспомнить невозможно, и найти надо быстро на интернете. Итак, мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт», и теперь мы слушаем...
Слушаем Рашида. Рашид, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте,
добрый день.
Рашид.
Салам, уважаемые.
Салам.
Салам.
Вот я в прошлый раз... В субботу прошлую не мог никак сбрасывать. У нас здесь кодовые меняют, что ли. Вместо 495, 499 делали.
Вот. А, понятно.
Там у вас было Белоколоева было, да, вот? Я ей вопрос задавать хотел, у меня сорвался телефон.
А-а-а.
Может быть, вы ответите?
Ну, смотря какой, если знаю.
Футбольный.
А-а-а.
Вот, помнишь, Валерий должен помнить, да, Валерик? Вы, да. Может, Олег молодой, не, может быть, не помнит?
Может а быть. Что?
А в Тифлисском «Динамо» играл Заур Калоев, помните?
Ну, конечно, но Заур Калоев.
Головой забивал, головой все время.
Ну, конечно, он входил
вот
в состав...
Вот это Белый Калоев, родня ему или нет, я хотел просто уточнить.
Да, они родственники, да. Ну, я не знаю, не очень близкие, но родственники. Мы у нее тоже... Мы
так,
тоже...
Да, ладно, у меня свой вопрос к вам теперь.
Да.
Пожалуйста, Валерий, скажите мне, вот Узбекистан мой какой-нибудь медаль занял, да? Ну вот один борец, я знаю, занял золотой, да?
Узбекистан?
И то он чеченец какой-то.
Узбекистан?
Да,
в смысле,
да, а
ну...
другие?
А, на Олимпийских играх вы имеете?
Да.
Ну, по-моему, были какие-то.
Ну, были медали, ну, сейчас все можем рассказать.
Сейчас.
Если
сейчас,
можно.
Сейчас открою, но это для этого надо открыть интернет, так же на память. Там же участвовало, сами понимаете, сколько стран.
Я знаю, что...
85 стран только были призерами, представители 85 стран.
Ну, я вот одного за счет по борьбе, да, он золотой взял, я знаю, а других не знаю.
Хорошо, сейчас найдем.
Ну, давайте пока послушаем Илью Ароновича, а тут найдем для Рашида специально.
Здравствуйте, всегда с удовольствием слушаю вашу передачу. Я болельщик с очень большим стажем. Первый раз на футбол где-то в 46-м году попал.
О, как!
Когда играл Тбилисское «Динамо» и «Спартак». Почаса забил Спартаку гол, но я болел за «Спартак» и с тех пор болею за «Спартак».
Понятно.
Это так, лирическое отступление.
Ну,
теперь
хорошее.
Вопрос.
Да.
Вот при оценке результатов последней Олимпиады суждения очень резко диаметральные. Кто-то говорит о успехе нашей команды, кто-то говорит о провале и так далее. Я попытался как-то проанализировать, как же обстоит дело с тенденцией. Было в прессе сравнение Олимпиад 2004-2008, минус 20 олимпийских медалей.
Да.
Но вот нигде я не нашел по годам, начиная примерно с 92-го года, потому что вы должны признать, что советский спорт и российский спорт – это небо и земля все же.
Конечно.
А не говорят, конечно, есть тут и превходящие обстоятельства, что в советском спорте были, значит, представители всех наших братских республик. Но все равно это очень большая разница. Может быть, вы подскажете, где есть такого рода данные? Потому что
ну,
начиная с 92-го года, по 2002-й.
Ну, вы имеете в виду, как Россия... Ну, 92-й год ну, еще была сборная вот, объединенная команда, то есть, по сути, сборная СССР.
Ну, 96, давайте.
Она тоже заняла первое место, естественно, в неофициальном общекомандном зачете. Я уже не помню, сколько... Ну, понимаете, дело в том, что количество медалей, на самом деле, тоже не всегда показательно, потому что меняется же программа с течением лет, она расширяется, ну, по сравнению с Афинами... Здесь, в Пекине, ну, всего на один комплект, это не принципиально, 301, 302, ну, а когда-то было значительно меньше, поэтому тоже, естественно, и медали все завоевывали меньше, но Нет, ну где-то найти да, можно, да. Есть сайт.
Илья Аронович, самое главное, вы сказали, что кто-то говорит, что успех. Вот это, по-моему, вообще я нигде не слышал, что успех. По-моему, кроме государственных мужей, которым очень хочется выдать любой, так сказать, любое, ну, я не знаю, как достижение, любое выступление за успех. Успех в их глазах — это все, что связано с российскими представителями, где бы то ни было. Но я вам такой вот факт приведу. В 52-м году, когда дебютировала сборная СССР на Олимпиаде в Хельсинки, спортсмены советские завоевали 22 золотые медали. Это считалось, ну, то есть это не считалось, а так и есть, это был самый небольшой, но это же был дебют, самый небольшой урожай золотых медалей за всю историю советского спорта. Сейчас 23 золотых. Но вы можете себе представить, какая была программа?
Ну, там Хельсинки... точно в два раза меньше, там было 150 там... от силы комплекта.
Да, мне кажется даже, что еще меньше.
Может быть, и меньше.
Да. Поэтому сейчас выдавать за успех — это, конечно, нелепо, и, ну, я не знаю, провалом тоже не хочется как-то называть, но выступили как могли, и вот и весь разговор. Другое дело просто, что хочется полемизировать все время с функционерами, вот там, я не знаю, с новым министром спорта Мутко, с премьер-министром Путиным, которые... как-то оценивают это все совершенно не в соответствии действительно с реалиями спорта.
Ну, еще что-то хочешь сказать, Илья Аронович?
Алло.
Да. Да,
я никогда не забуду, как когда наши выиграли, значит, что мы будем принимать Олимпиаду в Сочи, заявил этот наш президент Олимпийского комитета: слух о нашей силе прошел по Гватемале всей. Это был полный анекдот с моей точки зрения. А вчера я видел и сфотографировал, значит, такой плакат: Олимпиада — это наше российское золото или что-то в этом духе. И успехи наших на Олимпиаде — это наше российское золотое достояние.
Вот. Понятно.
А я уже слышал анекдот на эту тему.
Это в газете «Ру».
Да.
Это даже не анекдот, это в статье просто журналист.
Да?
Если я имею в виду то, что...
Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду.
Про бронзовые.
Да. Да?
Ну, расскажи тогда.
Ну, это, значит, в газете «Ру» было написано,
да.
Не знаю, мне кто-то пересказал, что поскольку Дмитрий Медведев, отправляя олимпийцев в Пекин, напутствовал их, что вот надо повторить успех футболистов на чемпионате Европы, вот поэтому и оказалось больше всего бронзы у россиян.
Да, но это в статье одного журналиста в газете «Ру».
Понятно, значит,
я говорил о том, что очень многие сейчас подводят итоги и анализируют, надо сказать вообще, что довольно объективно. Пожалуй, кроме вот телевизионных средств массовой информации, если так можно выразить, кроме телевизионщиков, газеты и вот и электронная печать, и ну, газеты, выходящие в печати обычной, анализируют довольно объективно, и я бы даже сказал, что со значительной долей критики конструктивной, не огульной.
Ну вот, можем, короче говоря, сообщить сперва Рашиду, что коллекция наград сборной Узбекистана просто огромна была в Пекине. Золотая медаль Артура Таймазова в вольной борьбе, 120 килограмм. Две серебряных Сослана Тигиева тоже в вольной борьбе и Абдулло Тангриева в дзюдо. И бронза тоже. Тут и дзюдо есть, Ришот Сабиров, и Екатерина Хилько, это батут, и Антон Фокин, гимнаст на брусьях. Так что, в общем, блистательно выступил Узбекистан. Ну, 6 медалей. Ну, а я попутно еще смотрел предыдущие показатели вот этом неофициальном командном зачете. Ну, вот, например, в Сиднее 32 золотых медали было у сборной России. У Америки для сравнения 37, у Китая 28. Так что все.
В Афинах, соответственно, было там у Америки 30, там,
6,
6,
да.
А у Китая 32, у России
27. Ну, в общем, чуть-чуть так все идет. Вот еще.
По нисходящей.
Да, можем уже для пущей убедительности посмотреть Атланту, чтобы уже совсем все стало ясно. А в Атланте 26 было золотых медалей у россиян. Так что, значит, в Сиднее был
скачок, подъем.
Ну, вот так оно все. Да все же, наверное, будет
как-то. А в Атланте у США сколько было?
44.
Понятно.
Вот. Но там еще просто Китай. Тогда же еще в Атланте Китай не был силен. Всего 16. Он даже Германии уступил третье место. А потом, как начался Китай, тут уже ясно, что у всех стало меньше.
Значит, Китай в Пекине 51, а США в Атланте 44. Вот это тоже интересные цифры. Ну, там хозяева всегда имеют прибавку, но смотря какую. Кто сейчас у нас на связи?
Станислав.
Добрый день. У меня сразу несколько мнений. Раньше, оказывается, в футболе замены не разрешались. Это, значит, имелось в виду по ходу матча. Теперь по поводу вчерашних трансляций. Там один матч внутренний чемпионат, почему-то у игроков не было написано фамилий. По поводу финала Суперкубка. Ведь началось на канале России. Переводы были по-разному. Например, Гуса Хидинга накладной перевод, а там другого тренера там не накладной. То есть по очереди. Потом... Вот, оказывается, в финале Суперкубка был мяч забит рукой, как Марадона. Но здесь судья, как положено, заметил все это дело.
И удалил даже с
глазу. Вот. Да, теперь по поводу Олимпиады. Там действительно беспредела. Медали, как это было в Барселоне, драки и так далее. Вот. Даже один слушатель написал Анатолию Ивановичу Стреляному, что Россия, Беларусь, Украина вообще не заслужила медали. Что же такая глупость это была? Вот. Потом... Пекин сам вообще загрязненный город, к тому, что и если плюс там много машин, в гостей приехало, плюс еще факел, это еще больше загрязнило. Вот.
Факел нет.
И как вам смс-ки лучше посылать? Через 8 или плюс 7? Спасибо.
Вот плюс 7, наверное,
плюс
7,
надежнее. Да. Надежнее, да. Станислав, спасибо вам за ваше мнение. Вы столько сразу тем подняли. Ну, все, вроде как бы верно. Я не понял там с переводом. Ну, видимо, не готовы были переводить сразу в прямом эфире, наверное, комментаторы интервью. Кто-то еще у нас на связи, да, еще успеваем?
Да, Игорь Анатольевич.
Игорь Анатольевич, ну, надо будет прерываться, пожалуйста, быстро, ладно?
Ну, хорошо, я просто об олимпийском... Об истории, то есть об олимпийском пьедестале, вот кто спрашивает, где всех найти, есть такой справочник издательства «Физкультура и спорт», российский олимпийский пьедестал 2004 года. Вот. Но, правда, здесь он, кажется, не весь. Вот, например, 52-й год, я не вижу Арсена Микакишвили.
Да.
И, кстати, там количество медалей, вот я сейчас посчитал, получается, он золотых 15. Ну, вот, например, нет Арсена Микакишвили, а поскольку он грузин, то сейчас такие ошибки вообще могут быть неправильными.
Ну, Арсен Микакишвили выдающийся был, конечно. Он, да, по-моему, серебро в Хельсинки завоевал, серебряную медаль, мне кажется.
Да, но я его здесь вообще не нашел в борьбе.
Ясно. Игорь Анатольевич, спасибо, но мы должны сейчас прерваться. Если у вас еще что-то, тогда потерпите, подождите. Мы вернемся в эфир ведь после краткой сводки новостей. А единственное, что я вам должен сейчас напомнить, что в 18.07 слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», а там тема «Русские библиотеки в 21 веке». Даже в стихах получается. Вот какие будут русские библиотеки в 21 веке. И вот там, наверное, вот можно будет все олимпийские новости тоже найти в библиотеках-то.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Дербентском районе Дагестана убит милиционер. Огонь по сотруднику патрульно-постовой службы был открыт около Джимикента, когда он для проверки документов остановил машину, в которой находились трое. В чеченском райцентре Ведено в результате взрыва убит военнослужащий, ранено 11 человек. В ночь на субботу в расположение спецбатальона «Юг» въехала автомашина, начиненная взрывчаткой. За рулем находился смертник. Россия не окажется в международной изоляции из-за конфликта в Грузии, заявил российский премьер-министр Владимир Путин в интервью немецкой телекомпании АРД. Президент Грузии Михаил Саакашвили совершил неожиданную поездку в портовый город Поти, патрулируемый российскими войсками. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила документальные подтверждения фактов мародерства и поджогов грузинских сел в Южной Осетии. Правозащитники призывают российские власти провести тщательное расследование всех этих случаев. В Москве сегодня пройдет митинг в память об убитой журналисткой «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня ей исполнилось бы 50 лет. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн выбрал себе в качестве кандидата в вице-президенты губернатора Аляски 44-летнюю Сару Пейлин. К северу от Кабула минувшей ночью в результате столкновений и авиаударов сил коалиции были убиты 7 боевиков. Пакистанское командование сообщает, что в столкновениях на северо-западе страны были убиты по меньшей мере 30 боевиков. Взрывы боеприпасов на складе под Лозовой в Харьковской области прекратились, сообщили в Министерстве обороны Украины. Военные приступили к тушению огня и ликвидации последствий взрывов. Российский футбольный клуб «Зенит» выиграл Суперкубок Европы.
На волнах радио «Свобода» продолжается программа «Час прессы и спорт», которую ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауны, а Игорь Анатольевич, наверное, дождался, да?
Да.
Игорь Анатольевич, слушаем вас.
Да, вот, ну, тут как-то были насмешки, по-моему, не то Юрия Теппера вашего по поводу того, что Олимпиада в Лондоне 1908 года была какая-то неорганизованная. Но дело в том, что вот именно Лондонская Олимпиада впервые они стали, ну, стали вести протоколы. Да. И поэтому всплыло, что якобы наши российские участники впервые были в 1908 году. Хотя фехтовальщики нашли, что первый наш олимпиец был уже в 1900 году. Он, ну, кажется, не завоевал медали. Вот. Так что, и вот еще я хочу вернуться к одной старой теме. Да. Футбольный матч на Красной площади. Вот, он стерт из истории на самом деле, и именно, вероятно, из-за этого матча был репрессирован и расстрелян комсомольский секретарь Косарев, известный. И вы помните счет, вы сказали, кажется, 1-0 «Динамо» выиграло, а не 5-2 «Спартак».
Нет, я что-то даже не помню этого разговора, Игорь Анатольевич. Я помню, там, по-моему, вообще мне кажется, что счет был 2-2. На ковре когда, да?
Да.
На Красной площади, когда ковер соткали в присутствии Сталина. Мне кажется, что вообще сыграли в ничью тогда, но я точно... Ну, это же так, это там, по-моему, играли один тайм, это же, ну, просто это было...
Нет, это великий матч был.
Ну, понятно, да.
Это вот за это и поплатился Косарев.
Ну, это я не в курсе, я надеялся, то есть надеялся. Ну, он, видимо, организовывал этот матч. Я предполагал, что Косарев поплатился еще за много выдуманных или там реальных грехов. Ну, как-то мне кажется, что странно сводить с этим матчем, но неважно. Игорь Анатольевич, ну, просто про счет я никогда не мог говорить. 5-2 я первый раз слышу, и 1-0 тоже не слышал. Мне казалось вообще, что там была какая-то ничья, один тайм и так далее. Ну, и просто на ковре это же было, я не знаю, как сказать, просто показуха какая-то.
Шоу.
Вообще, да, ну, такое довольно нелепое. Почему-то футболисты вынуждены были там, на, ну, как вот. Так, кого мы сейчас слушаем?
Георгий из Москвы.
Здравствуйте, Георгий.
Валерий, скажите, пожалуйста, у меня вот два вопроса.
Да.
Была такая живой талисман ЦСКА, ее звали Мария. Она жива?
Да, Маша. Ну, вот, я не знаю, несколько лет назад вот где-то я ее видел. Она, конечно, очень постарела, но это было, ну, это, по-моему, года 2-3 назад. Но сейчас, ну, знаете, как жизнь так течет, сейчас не знаю. Да, Георгий,
еще... Это была живая энциклопедия. И еще один там был... болельщик, который был великолепно осведомлен о том, кто на какой минуте забил гол.
Да.
Было потрясающе. И у меня второй вопрос.
Так.
Скажите, вот существует ну, противодействие международных организаций против такой вещи, как допинги.
Ну, да.
Возможно, это и правомерно. Ну, почему вот такая разновидность допинга, как специализированные костюмы для плавания, для конькобежцев, не рассматривается как допинг? Ведь человек должен достигать каких-то спортивных высот, результатов, и с помощью своего физического тела.
Георгий, сейчас отвечаю на этот вопрос. Это вообще вопрос очень интересный, потому что это, конечно, допингом никаким не является. Техника все время совершенствуется. Но вы сами представляете, что когда-то стреляли из одних винтовок, а сейчас винтовки вообще с оптическим прицелом и пистолеты и так далее. Я вот, мне доводилось стрелять в 56-м году из марголинского такого спортивного пистолета, который был у пятиборцев. Сейчас я увидел их пистолеты, я просто вообще поразился. Но техника, она же совершенствуется. Потом некоторые совершенствуются виды, предположим, беговых дорожек, совершенствуется, я не знаю, очистка воды в бассейне, климат в бассейне. Ну, раньше когда-то там дышать было невозможно, сейчас кондиционеры и так далее. Это же все приводит к улучшению результатов. Также и, соответственно, костюмы. Ну, вот сравнительно недавно коньки появились, как, Олежка, называется, вот...
Ну, да, хлопающие.
Хлопающие, такие шлепающие, там незакрепленная пятка. Но они тоже помогают быстрее бежать. Лед на катках становится чище и так далее.
В общем, к допингу это не имеет отношения. А то, что это рассматривается, но это преимущественно рассматривается в плавании. Когда появились вот эти костюмы акулья кожа, там рассматривалось, потому что ну, в остальных видах, ну, в коньках, например, там и так ясно, что спортсмен должен преодолевать дистанцию благодаря устройству вот этому в виде коньков. А в плавании в регламенте записано, что без помощи каких-либо дополнительных плавсредств. И вот был вопрос, ну никто же не будет писать, перечислять все эти плавсредства. Без ласт, там, без, я не знаю, этих самых, какие-то вот лапы называются, которые на руки надеваются. Без того, без сего, без доски, без паруса. Ну, поэтому написано просто без дополнительных плавсредств. И вот, когда появились эти костюмы, вот тут стал действительно серьезный вопрос. Является это дополнительным плавсредством? Помогает оно держаться на воде? Ну, в этом же вопрос. Если человеку что-то помогает держаться на воде, то оно должно считаться дополнительным плавсредством. Ну вот, размышляли, рассуждали и пришли к выводу, что нет, не является, и разрешили их. Вот это был серьезный вопрос. А все остальное, ну то, что все совершенствуется и совершенствуется, но, и хорошо.
Совершенствуется вообще, я не знаю, и баскетбольные кольца, и футбольные, и баскетбольные, и гандбольные мячи. Ну все совершенствуется, поэтому... Тут уж допингом действительно, никак это нельзя считать. Кто сейчас у нас на связи?
Александр из Москвы.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый. Такая реплика. Я был на этом матче футбольном, который был на Красной площади во время проведения физкультурного парада. Так. Это просто демонстрация одного из видов спорта, и Косарев к этому отношения никакого не имел.
Вот мне тоже кажется, да.
Вот так. Спасибо.
Александр, спасибо вам. Вот.
Так а счет-то как?
А счет, Александр, ну, наверное, там...
запамятовал?
Ну, конечно, там как-то это же такое было.
А счет, действительно. Ладно, Владимира Ивановича слушаем из Москвы.
Физкульт, привет.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Значит, я мастер спорта по вольной борьбе, и у меня, знаешь, вопрос следующего порядка.
Так.
Во время начала Олимпийских игр Российская Федерация начала военные действия против суверенного государства. Последует ли некое наказание государства, начавшиеся военные силовые действия во время Олимпийских игр, а конкретно по отношению к Российской Федерации, будет ли она исключена из Всемирного Олимпийского комитета? Я благодарю вас за внимание. Спасибо.
Владимир Ильич, нет, не будет, конечно, никто исключен, потому что это ведь все говорят о том, что когда-то в Древней Греции войны прекращались и так далее. Но в современном мире ничего никогда не прекращается, к несчастью. И войны вечно идут без конца. Вот это вообще катастрофа, конечно. И Олимпийский комитет к этому отношения никакого...
Вот именно. Кто кого будет наказывать и каким образом, и, в общем...
Да, ну, тут, естественно, другие есть организации, которые должны разбираться с подобными вопросами, но никак не Международный Олимпийский комитет. Это же, причем спортсмены это вообще ни при чем. Это же политики начинают войны, они начинают и заканчивают, к сожалению, начинают чаще, чем заканчивают.
на
пейджер. Ну, давайте, что нам тут на пейджер. Вот Александр из Львова пишет, что не судьба ему, видно, увидеть «Спартак» в Лиге чемпионов. Хотел, но, говорит, не заслужили они играть. Ну, правильно, мы не заслужили, раз проиграли. Зато «Зенит» увидим. Ну, вот, действительно, есть вам компенсация. Александр явно неравнодушен к российскому футболу. Но пишет, что рано еще «Зениту» расслабляться, лучше смотреть вперед, в сентябре не будет поблажки, и никакой Ури Геллер не поможет.
Кто?
Ури Геллер, чем он должен был помочь, но неважно. Да. Игорь из Волгограда спрашивает, каковы, по-вашему, шансы «Зенита» в группе Лиги чемпионов?
На третье взгляд, место высочайшее.
Гарантированно ему, да. В общем, повторный поход за Кубком УЕФА.
Ну, а там кто, глядишь, может... Глядишь.
Ну, потому что никак его, естественно, не опередит Батэ, это понятно. А то, что «Зенит» опередит «Реал» или «Ювентус», это, конечно, верится с трудом. Всякое бывает, естественно, всякое бывает. Но просто мы пока рассуждаем о шансах. Шансы невелики, но всегда есть. Александр Добрый спрашивает. Вам не кажется, что наши спортивные руководители на этой Олимпиаде в Пекине не боролись за наших спортсменов? Практически не подавали протестов, не спорили с судьями, в отличие от тех же американцев?
Какие американцы? С кем американцы спорили?
Ну, нет, ну, наверное, все спорили. Ну, как, ну, уж как спорил Мумиашвили один раз.
Да уж его чуть не лишили лицензии.
Уж, по-моему, этого хватило. Там ставился вопрос, не изгнать ли его из Пекина. Этого, по-моему, хватило надолго. Ну, я не знаю, ну, а в чем смысл, Александр? Вы считаете, что это вот это полезно, что ли? Ну, сербы спорили по поводу Фелса. Ну, какая-то глупость вообще полнейшая. Ну, хорошо, вынудили там эту Омегу, фотографии какие-то там цифровые, что-то показывали, там все изучали. Ну, и дальше что? И кому это? Вот сербы себе поставили галочку, что они защищали спортсменов своих, что ли? От чего? Почему?
Почему вообще надо спорить? Что ты вообще доказываешь? Я не пойму. Вот когда американского бегуна Спирмана, да, на 200 метров, там он заступил там на какой-то сантиметр на линию, его дисквалифицируют сразу, медаль не дали. Но потом, когда просматривали пленку, тут американцы обратили внимание, они-то по поводу этой дорожки, а на другой дорожке, по-моему, это тринидадец, да, был, или из Багамских Раул, он тоже заступил, причем значительно больше, тогда его тоже лишили медали. Ну, в общем, поэтому, я не знаю, кто спорил, где и почему надо спорить, вообще, вместо того, чтобы соревноваться.
Валерий из Москвы, слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
У меня два вопроса, опять же, футбол и Олимпиада.
Так.
Но они немножко странные, может, для вас покажутся. Я сразу задам, а вы ответьте, пожалуйста.
Хорошо.
По футболу. Я человек старый, привык к старым правилам. Почему? Что такое блокировка? Вот когда я вижу ленточку вот эту, лицевую линию пересекает мяч уже скоро, то обороняющийся всеми частями тела закрывает. И это не карается никак фолом. А когда в другой части поля, там, нападающий или в центре, то это считается блокировкой. Это первый вопрос.
Так.
А второй, вот вы мне назовите, пожалуйста, фамилию женщины, которая комментировала на Олимпиаде снова спортивную гимнастику. Я почему спрашиваю, потому что мне очень не понравилось. Вот эти вот блатные выражения, как-то опа, опа. Потом, когда выступали противники, или противница, точнее, по гимнастике наша, она, ну что же ты не падаешь, ну когда же ты упадешь, ну и тому подобное. Что это, кто это комментировал? Спасибо.
Знаете, смотря, во-первых, на каком канале речь идет об этом.
Канал Москва, этот самый, ну наш этот, спорт.
Да.
Ну, в общем, тут трудно сказать, потому что комментаторы были разные, мы не
слышали. Да, на многих каналах и много женщин причем. Ну, вообще, конечно, кто бы ни говорил, это безобразие. Вот такие слова, вот как вы говорите. Теперь, что касается блокировки. Да. Блокировка – это четко определенное нарушение. Смысл его заключается в том, что вопрос в том, кому ближе мяч. Вот в данном случае, когда мяч уходит и игрок не пускает, как бы, это не блокировка. Блокировка тогда возникает, когда мяч, предположим, ближе к сопернику, а человек втиснулся между ним и отделил его от мяча. Или, предположим, идет пас, а он не дал ему возможности побежать туда. Ну, когда мяч вот уходит, это действительно тут, ну как, уходит за линию ворот, ну что здесь, без конца останавливать и определять, кто где был, в какой момент ближе к мячу?
Нет, ну это, ну тут действительно тонкий момент, ведь прикрывать мяч корпусом, есть такое понятие, которое активно используется, да, всеми, можно, в момент, там, я не знаю, дриблинга или чего-то. Ну и здесь тоже прикрывает мяч корпусом. В общем,
связать, на каком там есть такое еще понятие игровое расстояние. Мяч находится далеко на неигровом расстоянии или на игровом. Но это судья только может определить, в состоянии ли вот я сейчас, если мяч у меня на 2 метра отскочил, ясно, что не на игровом, а вот определить, когда тут 50 сантиметров или 80, это, конечно, уже труднее.
Ну или вот если запустили какой-нибудь дальний пас,
да,
а ты понимаешь, что ты своего соперника не обгонишь, поэтому тебе нет смысла бежать, ты начинаешь просто его не пускать там,
да,
боком. Вот, ну, вот блокировка. Да, блокировка. Ну, в общем, ладно. Вот тут Геннадий к вопросу о том, кто чего говорит. Вот Геннадий пишет: в четверг Олег Блохин выступал перед журналистами, не стесняясь журналистов и телекамер, применял нецензурные выражения. Как плохо, что у нас так много тренеров-матершинников.
Это действительно очень плохо.
Тут не поспоришь.
Не поспоришь. Хуже не бывает, что называется. Так.
Александр из Нижегородской области позвонил нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие. Вы знаете, вот сейчас как раз один из радиослушателей говорил о гимнастике спортивной, насчет комментария.
Да.
По-моему, это была Лидия Иванова, известная спортсменка бывшая.
Ну, да, возможно.
Да, да, да.
Она действительно, она просто не давала смотреть. С собой соревнования все время болтала и болтала. Я тоже просто возмущен ее комментариями. Вот, это на самом деле так вот. Если мне не изменяет память, это она была.
Да.
А супруга вроде бы Валентина Иванова.
Да, Валентина Кузьмича, да.
Да, 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 так, да.
Да, она олимпийской чемпионкой была, когда была Лидия Калинина.
Вот,
а потом уже...
Там, 50-е годы, да?
Да, 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 да.
Вот 52-й.
52-й, 56-й, да.
Вот. По-моему, это она была.
Да, ну вот на канале, надо сказать, на канале Евроспорт были тоже две женщины, мне не очень знакомые их имена. Там одна была судьей международной категории, другая была работник Федерации гимнастики. И мне казалось, что они вполне как-то так объективно вели репортажи. Ну, кто где смотрел, я вот Иванову...
Единственное, меня что-то... Мне тут сомнительно... Ну вот, как сказал слушатель, что когда соперницы выступали, что же ты не падаешь, а какие там у российских были соперницы? Все должны были тогда упасть, что ли? А, ну россиянки только вот в команде вроде близко там, да, на четвертом месте были, да, во всех остальных, я уж не знаю.
Ну вот Александр, значит, ответил как раз Валерию.
Ну, видимо, да.
Это, да, и очень хорошо, что слушатели обменялись информацией, это очень полезно.
Ну, а тех, кто пишет нам на пейджер, продолжает волновать тема футбола. Борис пишет: руководство «Зенита» показало пример всей стране, как нужно правильно работать с большими деньгами. Это хороший урок для «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Ну, кстати, ну, верно.
Абсолютно верно.
Просто хорошо иметь будет много денег, но еще надо уметь ими пользоваться. Да. Да. Вот. Вот... Сержа беспокоит вопрос: это так слаб Манчестер Юнайтед или так сильны Сибирь и Шинник? Да, с Манчестер... Ну, я не знаю, Серж, если вы смотрели матч, то к Манчестер Юнайтед у вас вообще не может быть никаких претензий. Команда играла прекрасно, замечательно, по-моему, все делали хорошо, но просто ясно, что они находятся в начале сезона, и они так не... И силы особенно много не тратили, да у них, наверное, много и нету. Ну, и,
они везде общем, подсаживались как-то, да.
В общем, все совершенно нормально с Манчестером.
Ну, сейчас Лига Чемпионов в очередной раз это продемонстрирует.
Вот именно, вот именно. Так что все в полном порядке.
Что касается вот единственного, вот у меня все-таки, так мне и не терпится сказать, когда тренер сказал про тренеров-матершинников, вот слушатель сказал, а у меня вот до сих пор хранится газета «Советский спорт», где по окончании чемпионата Европы по футболу журналисты задавали там несколько вопросов разным тренерам. И вот в частности спрашивали их, хотели бы вы чему-либо научиться у Хидинга. И вот по ответам на этот вопрос я понимал, кто тренер действительно, так сказать, понимает, как надо беседовать с журналистами, кто не понимает. Например, вот Блохин, упоминавшийся только что, Олег Блохин, он на этот вопрос так ответит. Я учиться у Хидинга, с таким возмущением он это, так сказать, сказал, что, может быть, даже если человек считает, что ему нечего учиться, нечему учиться у Хидинга, но можно же как-то это... мягко и
спасибо,
вежливо.
Не надо.
Да, да. Ну, а, например, вот Станислав Черчесов, мне тоже, он говорит журналисту, может быть, вы мне скажете, чему я должен научиться у Хидинга, вот советскому, журналисту советского спорта. Вот тут-то, конечно, на месте журналиста я бы ответил ему сразу.
Всему, что, по-моему.
Ну, всему это другое дело. Но я бы ответил так, прежде всего, умению общаться с журналистами. Вот уж чего у Хидинга-то не отнимешь. На любой вопрос, коварный, сложный, любой, он отвечает всегда развернуто, с юмором и по существу. Вот, уж, наверное, конечно, матом он не ругается, это факт. Это я говорю слушателю, который возмущался вот тем, что они ругаются.
Слушаем Александра из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня два вопроса.
Так.
Ну, вот, во-первых, вот, по-моему, маленькая Монголия очень хорошо умыла наших спортивных начальников. И Мутко, и Тягачева. Там у них два человека завоевали золотые медали, и Монголия их просто озолотила. Каждому по 3 миллиона долларов, по 15 квартир в Улан-Баторе, и на двоих 5 килограмм золота.
Откуда в Монголии столько квартир и золота, и долларов?
Так вот, как вы думаете, если бы нашим давали по 15 квартир в Москве и все остальное, у нас бы прибавилось золотых медалей?
У нас бы квартир поубавилось.
Да, а медали не прибавилось бы совершенно.
Так, и, ну, вот и второй вопрос.
Так.
Как вы считаете, Путин так решительно замочил Саакашвили и грузин в связи с Осетией, именно для того, чтобы потом, когда будет Олимпиада в 2014 году в Сочи, поблизости уже не могло возникнуть никаких проблем?
Александр, ну вот... Я не думаю, что... Ну, в общем, как-то это... Вы такой вопрос задаете, что еще с этим глаголом, который у меня с некоторых пор вызывает аллергию, замочил, я имею в виду глагол. Я думаю, что тут совершенно Олимпиада в Сочи была ни при чем, а вот что касается Олимпиады в Сочи, у меня возникают действительно большие сомнения, удастся ли ее... хорошо организовать и хорошо провести, а сперва еще сомнения, удастся ли все это построить там. Ну, посмотрим. Ну, просто мне кажется, что вот, Александр, зря вы связываете вот такие вопросы, которые совершенно нельзя связывать. Это вопрос гуманистический и вопрос утилитарный. Вы как бы их связали, и поэтому мне как-то даже тяжело... Не то, что отвечать, а даже слушать было не очень приятно. Извините, Александр, я всегда слушаю вас с интересом, но вот в этот раз как-то не по себе мне даже было. Есть еще на пейджер у нас что-то?
Ну вот тут вопрос о гимнастике был поднят, о комментарии гимнастики. Вот Александр из города Ейска пишет, что вот на НТВ Плюс комментировала Хоркина и, говорит, выглядела агрессивно и неприлично, на его взгляд.
Так.
Вот.
Ну, вообще, вот, ну, видите, с одной стороны, приглашают профессионалов, а с другой стороны...
Ну, с другой стороны, их действительно, а кто ж тогда должен комментировать?
Ну, просто объективно должны люди быть. Ну, они, видимо... Ну, если Хоркина заявила, вот, я вернусь после Олимпиады, и я вернусь в гимнастику. Ну, это говорит о полном непрофессионализме. Ну, как она может вернуться в гимнастику? Ну, она может вернуться в качестве тренера, комментатора, еще кого-то, если поменяет свою должность депутата Госдумы на какую-то рабочую, действительно полезную должность, если поменяет. Ну, как она может вернуться в гимнастику? Она там-то в последний раз выступала, упала там что-то, там целая история была, якобы не тот снаряд, еще там что-то придумывалось. А вот как раз нынешние гимнастки мне очень... понравились их интервью. Вот особенно Ксения Семенова, Анна Павлова. Они так объективно оценивали вообще и свои выступления, и других спортсменов. Говорили, да, мы сделали все, что могли, но мы сейчас слабее. Но это же вообще сказать такое спортсмену, это не просто произнести даже такую фразу. А вот что касается Ксении Семеновой, это, кстати, напомню, единственная чемпионка мира сейчас на одном из снарядов, она была на чемпионате мира, единственная золотая медаль сборной России. Она даже, между прочим, одну фразу сказала, которая мне просто запомнилась. Она говорит, что вот у нас все время придумывают нам какие-то оправдания. Вот было на прошлой Олимпиаде, подняли такой шум вокруг выступления Алексея Немова. Но ведь было совершенно очевидно, что он там ошибку допустил, не той сложности соскок сделал, а тут раздули и такой. И вот, говорит, на нас ведь это тоже отражается, что нам создают в этом смысле нехорошие ауру, я не знаю, нехорошую обстановку вокруг нас. Вот это говорит девочка Ксения Семеновна, я не знаю, ей, по-моему, 16 или 17 лет. Вот когда человек так мыслит, то мне просто приятно слушать.
Ну вот, надо быстрее дождаться, когда она закончит спорт и станет комментатором, и тогда, наверное, все будет, будет хорошо, приятно слышать. Ну вот, многие здесь на тему итогов Олимпиады. Вот Александр пишет, что это самая провальная Олимпиада в истории России. Ну, история России не так велика, так что, наверное.
Она действительно самая неудачная.
Тягачев и Мутко не выполнили клятву Зигфрида. Тягачев должен публично застрелиться из пневматического пистолета.
Из пневматического?
Да, а Мутко найти самую мутную лужу в России и утопиться от позора. Александр, спокойно, они все...
Все будут процветать, да, еще, да, долго. Да.
А вот Анатолий предлагает господам слушателям не нападать зря на Лидию Гавриловну Иванову. Она, на его взгляд, работала просто отлично.
Ну вот.
Ну, в этом же и смысл, что всякий человек находит свою аудиторию, всякое средство массовой информации или что, ну и вот кому нравится, кому не нравится.
А когда совпадает точка зрения с комментатором, да, значит, я считаю, что хорошо. Да. А не совпадает с моей точки зрения, значит, я считаю плохо.
Ну вот, а Станислав Павлович тут пишет к вопросу о тренерах-матершинниках. Понятно, говорит, это невоспитанность, но с другой стороны, ведь мат в нашей стране популярен, даже и творчество есть, различные творческие изыскания на этот счет. Поэтому, говорит, пусть тренеры-матершинники лучше начнут заниматься матерным творчеством.
Вместо того, чтобы тренировать, как они тренируют, мы видим, судя по качеству выступления их команд, этих тренеров-матершинников.
Вот, говорит Станислав Черчесов, приличнее тренеров-матершинников, но непонимание у него есть, поэтому сам пусть думает. Потому у него берут интервью, а не он. В общем, тут... Дальше уже сбился. Ну вот, собственно, и все на этом.
Ну, мы итоги Олимпиады будем подводить еще долго. И в программе «Прессинг», и будем с вами беседовать, потому что анализу подлежат очень многие результаты, и их сразу невозможно все даже перечислить. И вот на неделе у нас выступал, например, Владимир Максимов, тренер сборной гандбольной, тоже делился впечатлениями от Олимпиады. Так и будем продолжать. На этом мы программу «Час прессы спорт» завершаем. Вели ее Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауны. Но вы ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что сразу после новостей повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Там очень интересная тема — документальное кино. Режиссер Тофик Шахвердиев и герои его фильма «Мир простодушных». А еще будет очень тоже интересная тема. Иван Козловский и Украина. Малоизвестные в России факты об украинских корнях выдающегося певца. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории горящего арсенала более 100 тысяч тонн снарядов к танкам.
Конечно, мы рассматриваем вопрос о санкциях, которые могут быть.
Все, кто поддерживает предложение, пожалуйста, скажите «за». Те, кто против...
Такое поведение непозволительно и должно самым решительным образом пресекаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».